Все, окей, все везде пишется, поехали. Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer, и сегодня у нас встреча книжного клуба Rational Answer. В кои-то веки мы записываем для вас, на самом деле, за закрытыми дверями, каждый месяц мы что-то обсуждаем, но не всегда для вас выкладываем. Но сегодня у нас особенный день, мы обсуждаем книгу «Капитал» Алексея Маркова, нашего давнего друга-товарища, и он зашел в гости послушать, что мы думаем о книге, может быть, ответить на какие-то вопросы. Посмотрим, как пойдет. Привет, Леша, привет всем участникам клуба.
Привет, спасибо за приглашение. Да, это уже второй раз я у вас в эфире. Первый раз было интересно. И думаю, что... И кстати говоря, полезная книга стала лучше после визита к вам. Надеюсь, что и на этот раз будет что-то интересное.
Да, чувствую, что не последний раз встречаемся, судя по скорости, с которой ты книги делаешь. Я вот написал 3 главы с прошлого раза. У тебя, по-моему, 3 книги примерно вышло.
Нет, на самом деле нет, вышло, ну вот на самом деле «Капитал», а остальные это были все в творчестве много ремейков, как сейчас принято говорить, и вышел только «Капитал», и более того, мне такое впечатление сказывается, что я, наверное, на этом закончу, то есть книг уже как-то хватит, 7 вполне достаточно, вот теперь, ну, я и хочу дорабатывать все книги свои, ну, наверное, почти все. Некоторые уже доработанные. Так что я остановлюсь на этой цифре. И можно сказать, что это вполне вероятно, что это последняя нонфикшн книга «Капитал».
Окей. Ну, давайте по классике. Я ничего не буду говорить. Сначала послушаем наших друзей клуба. Ребят, кто хочет начать? Я по глазам вижу, что, скорее всего, Артём хочет стартануть. Расскажите вообще, как вам книга, что понравилось, что запомнилось?
Привет. Спасибо за книгу. Я как раз не хотел начинать, я хотел поучаствовать, может, в каком-нибудь обсуждении, потому что я, честно говоря, не понял, о чем книга, но было очень интересно читать. Там просто столько информации намешано, но половину, наверное, информации я уже слышал, видел, потому что я периодически смотрю Алексея ролики, выкладывает переводы Моргана Хаузела. Вот, и часть книги, она наполнена контентом. Но все равно читать очень было интересно. Я, кстати, по традиции не читал, но в этот раз я читал совсем чуть-чуть. Вот, и давай его сегодня дочитаю.
Вот, а в конце самое лучшее?
Ну, я не мог понять, о чем книга, но вот в последних главах про спорт, про удлинение жизни, там я прям себя где-то увидел, это кого контент для меня, короче, пошел. Вот. И в целом, вот, все мое мнение. Я очень с удовольствием прочитал книгу. Очень, очень легкий язык. И, кстати, я всегда, пока читал книгу, у меня был диссонанс между образом Алексея, его манерой подачи на видео материала и в книге. Немножко у меня не стыкуется. Вот. Это не характеризует никак, то есть ни плохо, ни хорошо, просто у меня такой диссонанс, как будто это другой совсем человек пишет книгу. Но книга понравилась.
А интересно, насколько другой? То есть в книге у меня какой-то другой образ складывается как человека?
Нет, не образ человека, но как-то речь более такая размеренная, что ли, а вот книга читается более бегло. То есть такой очень легкий язык в книге. Это понравилось. Это прям с первых
Я сразу добавлю. Спасибо. Я всегда не могу удержаться, когда я слушаю тебя, Артём, всегда добавляю сразу. Мне показалось, что стиль книги неоднородный. Вот ты сказал, что она как бы, ну, типа, непонятно про что, а мне показалось, что она такая, как бы, как немножко похожа на Франкенштейна в каком-то смысле, что вот ее как бы слепили, сшили из разных частей, и даже контентно по смыслу, но и в том числе по стилю. Вот она начинается как классическая хулиномика, типа там йоу-йоу, рептилоиды, сноубординг, дискета. Прямо видно, как бы, что в каждом слове там какие-то фишечки. А ближе к концу я уже читал, и я такой подумал, блин, ну это просто как бы обычная книга, как бы вот, ну просто как бы автор какие-то смыслы интересные доносит. Не так уж типа смешно. И мне, если честно, вот как бы вот этот Марков из последней книги, из последней части книги, он как писатель нравится больше. Мне кажется, вот мое личное мнение, что ты, Лёш, уже перерос как бы вот этот вот первый амплуа хулиномики, да, и ты можешь просто становиться уже таким более классическим автором, который пишет не обязательно как бы вот всегда смешно, но типа от этого не менее интересно на самом деле становится.
Ну, видишь, получается, что ты, как только я научился писать, да, я решил, что на этом все, да, и это последняя книга была.
Но ты правильно, ты еще сможешь переписать все старые книги по-новому, и будет как бы просто полное издание, потом будет издавать типа, там 10 раз.
Да, ну, кстати, это хорошая идея, хорошая цель, я подумаю, да, может быть, если новые книги не писать, старые переписывать пора.
Кто готов подхватить, поделиться мнением?
Я готов подхватить, поделиться мнением. Можно?
Давай.
Так, ну я здесь вообще говоря... нечастый гость, вот опять практически чуть ли не первый раз, так не бейте ногами. Книжка на самом деле написана, мне так показалось, 90 дня. Я вот дошел до пятой главы, но там представляла как самая такая клевая, в принципе, так мне не сложило впечатление. А книжка для меня, потому что я вот, в отличие от тебя, небольшой специалист по таким книгам. То есть, для меня там было много нового, я вполне себе дотащился от шубок, а по подаче, когда Алексей там все пишет именно от себя, вот такая вот манера, когда человек рассказывает не как гуру, который там испугался и просветился, а вот как он обходил, мучился, искал и нашел. Как читать, мне это вот очень зашло. Шутки замечательные, шикарные. Поэтому книжка, в принципе, мне кажется, интересной, но вывод из нее у меня получился. Он себе такой аккуратный и короткий. Аккуратные короткие, что, как говорится, серебряный пулемет, он такой неоригинальный, но сделал он как большое обоснование, то есть он такой, это вершиночка пирамиды такая получается, которая последовательно отсекает все варианты того, как люди думают, что вот я сейчас войду, вот как раз на мир рептилоидов, и все, вот я найду эту серебряную пулю, значит, Лёша. Раз вы отрезал вариант побуждения, как вы это поддерживаете. Другой вариант, третий, четвертый. Поэтому его получает обоснованно, не просто как один год. Мне клево понравилось. И, соответственно, это часть о том, что, блин, конечно, за выглядит в мире больших акул нельзя, но чипнуть на маленькую тюльку можно. Собственно говоря, опять же, через личный пример очень-очень показан. Я вот даже дошел до пятой главы, и там я остановился. Там, наверное, если я правильно помню, говорит о том, что деньги не это счастье. Но счастье не должно быть, мне кажется, на прекрасное. Вот. Еще я хотел, и последнее, на ход ноги. Может быть, я приберусь сюда за тем, чтобы задать Алексею один вопрос, если можно. Можно?
Да я только рад. Я пришел, чтобы ответить на вопрос.
Алексей, слушай, вот, я вообще не рад, что ты будешь. Когда увидел, что понял, что я вот, короче говоря, начиная где-то с середины мой прочтен был, начал учить вопрос. Вот описанная картина, которая там есть, она сводится к тому, что там вот биржа, фондовый рынок и так далее, это место, куда приходят там рептилоиды и все остальные люди для того, чтобы заработать бабла. Вот основной ее главный смысл. Люди приходят получить там от своих инвестиций отдачу. А вы говорите, исторически, вот как бы ты сам об этом говорил, что вот люди изначально что-то такое место, где люди продавали, обменивались товарами. И в этом было вот его значение. Смысл поменялся, да? Это было одно, стало другое. Раньше люди там искали покупателей продавцов, сейчас люди ищут выгоды. А для меня, для человека, который пытается понять смысл нашего общества, в котором мы живем, всякая вещь, она что ли живет, пока у нее есть смысл. Вот трясти продавца и покупателя, это вполне себе важный для общества такой продукт, который получается. А получение выгоды само по себе никакого, я не чувствую здесь какого-то полезности для вот, вообще для всех людей. Личная полезность есть, для общества нет. Меня этот вопрос вот полкниги мучил. Вот как так? Вроде каждый человек что-то преследует. Да? Вот его мотивы понять можно. А как вот этот вот единый институт живет и встраивает общество, я вот... Может быть, у тебя есть книжка на эту тему?
Я думаю, что это какая-то такая дискуссия, не то что вечная, она, я думаю, что лет 30 назад появилась. Мне кажется, что ее можно отчасти свести к баталия между активными и пассивными инвестициями. И действительно, последние там 5 или 10 лет кто-то там бьет тревогу, что биржа превратилась в нажимание кнопок, и господин Богл, который вот 30 там, или 40 лет назад предложил, что не надо ничего придумывать, надо вложить все деньги ваши в ETF, которые пассивно будут управлять, покупать индексом. И с одной стороны, хорошо, с другой стороны, тоже хорошо, потому что люди обогащаются. С третьей стороны, это как-то очень странно, если мы посмотрим на капитализацию сейчас американских компаний, там, ну, какая-то дичь происходит, именно больших, да, там, топ-7 компаний, там, вчера или когда в четверг Nvidia показала самый большой прирост капитализации компании за один день, было больше 100 миллиардов долларов, они за день добавили. И такого еще никогда не было, но это в том числе благодаря тому, а может быть и только потому, что невероятные деньги совершенно сидят в пассивных фондах. И, может быть, я не совсем мысль твою правильно понял, но действительно биржа превращается в нечто такое, как сказать-то, ну, пассивное — это неправильное слово, а что-то вроде какое-то само собой разумеющееся. Я наоборот, на самом деле, я в книге пытался сказать, что не надо зарабатывать, не надо пытаться заработать деньги на бирже, зарабатывать надо в другом месте, а на бирже надо деньги вкладывать, инвестировать и просто не проигрывать инфляции или пытаться чуть-чуть совсем обогнать, хотя бы на проценты уже будет хорошо. В этом была идея книги, что биржа вам не поможет обогатиться, она поможет рептилоидам обогатиться, а не вам. Но, может быть, стоит действительно раскрыть, и я, кстати, себе запишу насчет пассивных инвестиций. Ну, по крайней мере, я для себя так понял вот твои идеи, которые овладевают рынком все сильнее и сильнее. Ну, если нет, тогда поправь.
Ну, в принципе, да. Я вот говорю о том, ну, у меня этот вопрос рождается, что вы просто начали смотреть на это как на способ, ну, заработать. Защититься от инфляции — это типа правильная цель, да, заработать, а вот какая-то уже амбициозная, это уже под отрынок, и в принципе, ну, я чувствую, что я у меня все личные проблемы, я извиняюсь, я увлекаю, я вот сейчас могу слишком перетягивать на себя. Вот. Ну, в общем, да, спасибо тебе большое. Если у тебя будет еще какая-то книжка, ты посвятишь этому какую-то часть ее, помимо, чтобы раскрыть вот эволюцию, развитие этого дела дальше, в смысле.
Нет, спасибо за идею, я запишу. Книжки не будет, но мне кажется, глава в «Капитал» насчет борьбы вот этой пассивности против активности и о том, что люди на бирже не должны зарабатывать деньги, а должны инвестировать, мне кажется, это хорошая идея для как раз для такой, ну, просто для более глубокого раскрытия этой темы.
Спасибо. Давайте двинемся дальше. Я предлагаю, Коля, тебе взять слово. Хотя я перед этим хотел сказать, вот мне что зацепило в последней дискуссии, наверное, начало, когда прозвучало, что, типа, вывод основной книги — серебряной пули нету. Ну, типа, не очень понятно, что делать. Я бы предложил эту тему дальше поисследовать, когда мы будем обсуждать, потому что мне кажется, ну вот Алексей уже написал много книг, и это в каком-то смысле, типа, вот последняя, да, как мы выяснили, магнум опус такой. Я бы ожидал, что там должны быть как раз ответы. То есть, типа, вот, ребята, я с разных сторон подходил к этому слону. Вот я, наконец, понял, что я все эти годы пытался сказать. Вот, как бы, какие практические... Там же даже теглайн, по-моему, какой-то, да, у этой книги есть в стиле, там, типа, практические советы с рептилоидом. Вот. Поэтому мне интересно будет узнать, что вот вы все, кто прочитал книгу, что вы именно вынесли для себя с практической точки зрения, как бы, в чем месседж-то главный, что в жизни делать нужно по-другому, после того, как вы ее прочитали. Вот, то это так, как бы, такой, я бы хотел, чтобы повисло.
Не, мне это тоже очень интересно. Это самое как раз интересное. Это для чего я сюда пришел.
Окей. Коль, ну давай, ты внеси немножко этот, разбавь отзывы.
Так, ну я читал как и прошлую книжку на прошлом собрании клуба, вот про лягушку. И та книжка мне понравилась, а это я скорее отнесся скорее никак. Как будто бы я, во-первых, читал это все где-то как-то. Как Артем сказал, повествование ну, очень как-то скачет. И когда тут ни с того ни с сего возникли 40 отжиманий в минуту, я как бы, не знаю, возможно, я читал как бы не слишком последовательно, там у меня был перерывчик, но я не ожидал такого. То есть я скорее задался вопросом, а ну, вообще, то ли я продолжил читать. И да, и вот как-то, и что мне еще не то чтобы не понравилось, но там как будто бы повторялись не то что целые куски, как будто параграфы, а последнее вот это резюме книжки, последняя глава перед заключением, там как будто бы вот целые параграфы из разных из частей, то есть, ну, возможно, это стоило, но
нет, даже без перефразирования. Идея же в том, что после каждой части есть краткое ее содержание, возможно, оно недостаточно краткое, поэтому люди, вот это не первый раз, что я слышу, и мне кажется, надо просто, я уже попросил нас об издательстве сделать, в конце каждой части написать краткое содержание этой части. Там просто нет этой фразы «краткое содержание части», поэтому людям кажется, что повтор, но они задуманные. Да, то есть ты прочитал часть, после нее на две страницы идет, может быть, где-то оно вот не на две идет, а на три страницы, и это уже не совсем кратко получается. Но я над этим буду тоже работать.
Слушай, там то есть это задуманная какая-то тема, потому что я читал версию, там какая-то 1.01, и там вообще просто стена текста, и даже непонятно, где там какой-то эксперт говорит, где...
А, может... Там, да, какой-то... там была беда. Над этим тоже мы работаем, и... Ну, вот, кстати, это мы исправили, но будем дальше улучшать. Действительно, это... В электронной версии есть с этим проблема, потому что в печатной там все более-менее понятно, где что. Вот, но то, что надо лишний раз написать, что вот сейчас это была... часть, там, 5 или сколько, 7 глав, а потом идет ее краткое содержание, вот это не все поняли, и говорят, что действительно, почему там повторяются абзацы. Ну, вот они повторяются, потому что это краткое содержание предыдущей части.
Ну, окей, да. Ну, в общем, я подумал в моменте, что это типа, то ли надерганных, не знаю, из блога статьи или что-то типа того, потому что, ну, там, как будто бы параграфы целые, то есть там не то чтобы фразы там какие-то, а прям, типа, 7-8 предложений. Мое ощущение из-за этого, может, конечно, не так. Что еще? Ну, в общем, как-то так, да. То есть странное повествование. Я, опять же, возможно, это моя проблема, ну, скорее всего, потому что я это уже читал в том или иной мере. И, наверное, все. Но еще я оценил, что шутку, когда вводишь в интернет капитал Марка, там с Марксом как раз через строчку. Это забавно. Так что вот, я, да, скорее такое, не то, что оно негативное, оно вот какое-то скорее...
Нет, спасибо, это не первое такое, как сказать, возражение или претензия, потому что, видимо, это было сделано непонятно, по крайней мере, в электронной версии, и я буду делать это более понятно, чтобы люди не, ну, поняли, зачем это все нужно, а нужно как бы для того, чтобы повторить, о чем была речь.
Так, у меня все.
Окей, кто хочет подхватить? Можно просто врываться.
Да, вон Паша выходит.
Всем привет. Спасибо за книгу. В целом мне понравилось. Самая главная идея про то, что люди там в Америке были наиболее счастливы, когда они друг друга не сравнивали. Не сравнивали себя с более успешными. Это интересная мысль. То есть, я думаю, заключение об этом же повествуется. Но вот это подкрепление, что вот была страна, где люди были более равными, они действительно сейчас ностальгируют по этому времени, а на самом деле они были более бедные, чем сегодня. Это прям классно, мне понравилось. Я не очень понял поинт про то, что набор уникальных способностей, он каким-то образом полезен. Вот, а мы на три или на вы?
Можно на ты.
Хорошо, вот у тебя гитара, предпринимательство, вокал. Здорово, но я думаю, что это действительно делает людей уникальными, это круто, но как это может помогать, я, если честно, не очень представляю. Часто, ну, хобби есть, да, можно добиться чего-то в хобби, и это, ну, ты будешь более интересным человеком. Но в основном, чем ты зарабатываешь денег, 99% тебе не поможет. Поэтому, как ни крути, а все-таки то, что тебе приносит деньги, там, если ты фокусируешь свои усилия именно на этом, это принесет тебе больше того же времени на хобби в конечном итоге.
Это интересная мысль, надо я ее обдумаю.
То есть
я прокомментирую сразу этот момент. Это от того, ну, как бы, что ты имеешь в виду под зарабатыванием денег, потому что, если условно это очень узко, да, понимать, вот, например, там, не знаю, ты шахтер, работаешь в забое, и, типа, там, не знаю, ты параллельно начал
развивать
сторону, там, ну, не знаю, да, шахматную, там, да, или какую-нибудь творческую, ну, типа, наверное, тебе это в забое работать лучше действительно не поможет, но такие сочетания, они потенциально открывают просто новые дорожки какие-то интересные. И вот в примере как раз, ну, Алексея тут как бы видно, да, что он в том числе классный, успешный блогер, потому что он не похож на других. То есть он не похож на всех вот этих экономистов, кандидатов экономических наук в галстуках. Он, блин, сука, рокер. И это классно, как бы люди, когда на это смотрят, у них сначала отлетает кукуха, а потом они такие, блин, так он реально, ну, интересные вещи говорит. И это его реально, ну, сильное конкурентное преимущество, чтобы другому чуваку быть похожим на него, ну, это нужно прожить, типа, наполовину жизнь Алексея. И это также работает 100% не во всех сферах. Наверное, как бы блогерам чуть проще в этом смысле, потому что, ну, как бы им прям важна уникальность. Но, тем не менее, вот это вот сочетание разнородных вещей, оно прям, ну, повышает вероятность, что ты можешь найти что-то, где конкуренция гораздо ниже, потому что, ну, типа, других таких нету. Вот, но опять же, это вопрос, как понимать сферу зарабатывания денег, насколько узко или широко. Мне кажется, он будет по-разному немного.
Ну, я думаю, что Паша имел в виду, что это не требуется для зарабатывания денег, но я скорее имел в виду нечто большее, ну, как ты и сказал, скорее про поиск своего призвания, что ли, по жизни, да, и у меня-то речь шла, ну, да, вы можете работать, там, не знаю, аналитиком, можете работать вице-президентом в банке и зарабатывать огромные деньги при этом, ну, или там очень хорошие какие-то деньги, и вам не требуется ни заниматься дайвингом при этом, да, вам как-то вообще не поможет. Но у меня речь в книге шла о том, что как, кем быть, если вы хотите стать одним из лучших в мире или там хотя бы в своей стране. Здесь как бы лучший вице-президент банка в своей стране, это, ну, звучит так довольно как-то странновато. А вот если вы одновременно действительно шахтер-шахматист, ну, здесь можно что-то придумать поинтереснее, да, чем лучший вице-президент.
Что может придумать себя шахтер и... Ну, в общем, ну, мне кажется, что эти сочетания, которые действительно крутые, и за счет них можно там добиваться какого-то признания, они так же уникальны, как и просто без...
Ну, я бы не сказал. Я же привожу пример этого автора Дилберта, не помню, как его имя, фамилия. Он довольно прикольно про себя написал, что, смотрите, я довольно посредственный комик. Типа, ну, он в стендапе себя пробовал. Я довольно плохо рисую, то есть я нормально рисую, но пейзажи я не, как бы это и маслом я нет. Я как-то умею рисовать. Плюс у меня есть большой опыт. Нет, я сейчас не про себя, про автора Дилберта. Есть его, кстати, заканцелили, да, пару лет назад. Там началось все с ковида, а потом там как-то все покатилось у него вниз, его исключили из кучи газет его Дилберта, и там дело плохо у него. Плюс еще у него есть там типа 10 лет карьеры офисной. И он говорит, что да, я рисую не очень, я комик не очень, я и в офисе как бы тоже не очень, но собрав все эти три ветви карьеры в что-то одно, я стал лучшим в мире автором смешных комиксов про офис.
Это классный пример. Просто я вижу много людей, которые пытаются... У меня есть коллега, он пишет песни и какой-то монитори, но я программист, как я. Но, если честно, что-то... Мне кажется, ему стоило бы сфокусироваться на что-то одно.
А про это тоже
и... Ну, то есть, такое я тоже вижу, что люди-то... Да.
Просто у меня тоже есть на эту тему как раз сложный опыт. Я тебе уже такой старый, я как вот это вот... Эта часть книги про то, что нужно не только вкладывать во что-то одно, где ты хочешь успеть максимально, а это разговор про длинную дистанцию, про разговор про годы, может, даже про пару десятков лет. Вот в этом смысле, если кто-то, не знаю, как Уолл-стрит, не пользуется кокаином, не знаю, там, короче, вкладывает в то, чтобы зарабатывать бабло, да, заканчивает тем, что у него большой пиаско, вот в одном деле. Речь здесь именно про то, что если ты хочешь достичь чем-то успеха, очень важно, чтобы помимо этого что-то еще важное и существенное в твоей жизни было. Потому что на длинной дистанции обязательно будет момент, когда ты в этом провалишься, если тебе не на что будет в твоей жизни опереться, кроме этого главного, ты навернешься и будет очень больно. А эти вещи, как то, обе, любимая семья, вот об этом Алексей там очень много времени писал, они вытаскивают и поддерживают. В них нужно подаваться дома, нет, как учиться пока. Мне кажется, речь про это.
Да, тоже хотел сказать про своего рода диверсификацию личного капитала. Ты, типа, если вкладываешься только в свою офисную работу, если с ней что-то пойдет не так, вот как Егор и сказал, то вряд ли ты сможешь стать вдруг классным художником, который рисует лучшие комиксы про офис. Вот. Ну, то есть твой друг, он может вдруг в какой-то момент лишиться работы и перестать быть программистом, если произойдет глобальный какой-то кризис жизненный, мировой. Но он, может быть, сможет кого-то учить играть на гитаре, не знаю, в год. И это позволит ему там с голода не умереть, условно.
Да не, ну ты сразу тогда продолжи про книгу, раз что ты взял слово.
Это факт. Я, наверное, плюсую то, что говорил Николай про... Вот, про... Ну и, в принципе, и Павел, и Алексей, и сам тоже, в принципе, согласился с этим, что вот в электронной версии сложно со структурой. А про повторение, мне казалось, это вообще именно ошибка на уровне, не знаю, редактора, и вот человека, который вычитывает книгу, что он как будто бы это пропустил. Вот. И вот ты забавно сказал, что где-то, может быть, ты не две страницы сделал, а три или четыре. И были моменты, когда я это читаю, и понимаю, что я этот кусочек читал, и думаю, ну, наверное, сейчас он быстренько как бы вот подытожится, наверное, это какое-то повторение. А он все никак не подытоживался. Я такой, блин, ну это, наверное, ошибка, не может быть такого. Ну ладно. Вот. А с точки зрения того, что мне понравилось, что я вынес... А, еще важно сказать, что я не все успел дочитать, 70%, наверное, и, возможно, до каких-то важных вещей не дошел просто. Ну, понравилось то, что миллиард отсылок на очень интересные факты из жизни людей, на какие-то исследования, на какие-то интересные истории. В общем, это часть из них, они, кстати, были, мне показалось, и в Хулиномике тоже. Ну, отсылки к каким-то фактам. И все это складывается в какую-то общую историю, за которой периодически сложновато успевать за главные линии. Я даже иногда в оглавление возвращался и в начало, чтобы понять, как бы, какой вектор ты задавал этой книге изначально. И я такой, а, все, вы сейчас вот об этом. Я такой, окей. И обратно возвращался на то место, которое я читал. И в какой-то момент у меня произошла аналогия с как будто бы это очень-очень много постов на Фейсбуке, интересных, которые ты, ну, или, может быть, ты их заметки писал, я не знаю, которые ты так подсобрал там за кучу лет жизни и вот положил в какую-то книгу. Впечатление было вот такое. И последняя мысль, наверное, про то, что вынес, про серебряную пулю и ее отсутствие. Меня не покидала мысль за эти 70% книги, что ты как бы либо родился рептилоидом, в большинстве случаев ты рептилоид, если ты им родился. А, ну, типа, в богатой семье, да, а, условно, или там на тебя свалилось как наследство, или еще что-то. Либо в маленьком проценте случаев ты умудрился им стать. Там, либо своим трудом, либо как-то на каких-то связях, друзьях, родственниках. Ну, не знаю. То есть это какой-то маленький процент случаев, как я понял из книги. Вот, и как раз за счет этого получается, что если ты не рептилоид, то тебе очень сложно рисковать своим небольшим капиталом, да, внутри, не знаю, дня, недели, даже года, и, следовательно, ты там, где мог бы принять хорошее решение, ты не принимаешь, потому что слишком много, ну, нужно пожертвовать, вот, а какие-то решения в... как сказать, более маленького порядка, они тебе не приносят, в общем, какой-то значимого прироста и пользы, и ты, в общем-то, всю жизнь обречен быть таким средним чуваком, в лучшем случае, может быть, чуть-чуть лучше среднего. Вот я надеюсь сейчас дочитать, и в конце там будет какой-то ответ.
Нет, я, кстати, очень рад, что вот эта мысль до кого-то дошла. Она грустная, да, но это понимание, как устроен мир, Да, но вот как-то, может быть, с небольшим разочарованием приходит голову, но это здорово, на самом деле, что ты это отметил, потому что это была одна из идей этой книги.
А можно я спрошу? Define рептилоид, мы как бы кого причисляем к этому рангу? Я просто понял, что, ну, как бы из контекста примерно понятно всегда, о чем речь, но вот когда мы заговорили про вот эти вот пороги, как бы ты стал, не стал, входишь, не входишь, родился или нет, я понял, что у меня нет в голове рамки, то есть кого мы здесь...
Да, я думаю, что более-менее правильное слово по-русски это было бы олигарх, но это так наиболее понятно, мне кажется.
Я думаю, книга дает ответ вообще-то на этот вопрос.
У меня было ощущение, что это в более широком смысле...
Ну, конечно.
Рептилоид, да, то есть... Ну, то есть олигархов условно там, ну, сколько их, там, 100 человек, не знаю, если Россию там брать, ну, условно, 100, ну, 150. Вот, а если ты какой-нибудь там, не знаю, племянник олигарха, то, в принципе, я бы сказал, что ты вполне себе рептилоид. В итоге.
Я больше скажу, мне кажется, Алексей рептилоид, как бы, ну... Извините, но это факт. Посмотрите на распределение капитала по России, вот как бы Алексей будет где-то там в топе. Поэтому у меня, кстати, сразу родилась идея для следующей книги, вот как бы... Ты интересную мысль сказал про то, что, типа, либо ты родился, либо нет. И, по сути, все книги Алексея, они были про то, как, типа, wannabe вот эти вот рептилоиды, да, рептиляшки маленькие пытаются стать настоящими рептилоидами. И, типа, со всех сторон мы пытаемся рассказать, а как это можно сделать, какие здесь ловушки и так далее. Так вот, мне кажется, следующая классная книга должна быть, там, 10 лет спустя, про то, как рептилоиду воспитать своих детей, вылупившихся из яйца с хвостами, рептилоиды, потому что это же обратная сторона проблемы. У тебя как бы иногда бывает, что батя рептилоид, как бы, а дети пошли в разнос и обратно как бы стали простыми мясными людьми. Вот. И мне кажется, будет суперинтересная тоже книга.
Спасибо за идею, кстати, Паш, да. Спасибо.
Я хотел ответить,
а вот ответ
я
на сейчас...
Sorry.
Данил, закончи, плеси, я тебя перебил, а потом
да.
Тебе передадим слово.
Ага. Я хотел отметить, что я, когда свою мысль транслировал, я еще говорил о том, что ты либо как бы родился, либо в большинстве случаев, да, как рептилоидом становится, тебе повезло, короче, крупно. Либо есть небольшой шанс, что ты как бы им стал, потому что ты суперклассный чувак. Вот в твоем понимании ты сказал, что Алексей есть рептилоид, вот он, кажется, как раз относится к этой категории людей, которые смогли, ну, без мам-папы кредитов, как бы.
Нет, ну, одно другое мешает.
Положение.
Можно быть классным чуваком, но тебе все равно должно как бы повезти, тем не менее.
Безусловно, но это как бы все сводится к тому, что везет тому, кто везет в итоге.
True.
Передаю слово.
Коль, тогда продолжишь?
Да, я думал, эта книга как раз-таки... По-моему, это даже самая последняя глава, она вообще называется «Быть или иметь», и, по-моему, она отвечает на этот вопрос, типа, что все это ерунда, вам, типа, не надо, и вам надо выучить только одно слово, это слово «достаточно». Типа, что неважно, какой, типа, да, вот ты рептилоид, но тебе все равно нужно всегда в 3 раза больше, Алексею в 10, походу, раз, больше денег. И лучше, да... Лучше выучить слово «достаточно», чем становиться рептилом. Как такая идея мне показалась.
Ну, это, мне кажется, это такой важный этап превращения, на самом деле. То есть как быть, не обладать большим капиталом, но все равно в рептилоиды превратиться. Вот это секрет. Кто, кстати, прочитал 70% книги, вот секреты впереди.
Блин, мне кажется, это издевательство. Я так представляю, как, типа, читатель из, там, пригорода Ростова в однушке сидит и читает, как Алексей пишет про то, что, типа, ну, я в своем особняке с моими, там, миллионами баксов просто хочу сказать вам, тебе нужно решить, что достаточно. И он такой думает, чувак, если бы у меня было столько, сколько у тебя, я бы тоже был бы окей, но я еще не тут.
Я, кстати, не очень понял, почему постоянно сравниваем мои... книги с рептилоидами сейчас. Мне кажется, задолго до начинается вопрос о том, что сделать, чтобы быть счастливее, и он уже часто ответ не заработать лишнего N денег. Так что почему рептилоидство — это как цель? Тоже не очень понял. Мне кажется, баланс там, что ты уже превращаешь человека, зарабатывающего денег и несчастного, может намного раньше наступить.
Мне кажется, если мы говорим, что в этой книге понятие капитала, оно как бы наконец расширяется, помимо, собственно, денег, еще и на там капитал здоровья, социальных связей и так далее, то, мне кажется, понятие рептилоида как бы тоже логично расширить и сказать, что это тот, у кого значительно больше, чем у остальных, и вот этих всех видов капитала тоже там, типа семейного, связуйного и так далее. И в этом смысле как бы становиться рептилоидом — это же не только про больше денег, это про то, чтобы у тебя в жизни было больше всякого разного, там и возможностей, и вот этой вот базы, которая тебя поддержит в том числе. Поэтому лично мне вот в этом смысле понятно, зачем пытаться становиться рептилоидом и пытаться им остаться.
Ну, кстати, у тебя же, Паш, была классная очень лекция, как раз ты начинал о том, что вначале у человека есть только капитал — это здоровье, да, и образование, а потом ты его можешь в будущем превратить в деньги или не превратить в деньги. Ты очень достойно и как-то вот очень, ну, понятно очень это раскрыл. Здесь нужна ссылка на твою лекцию.
У меня на самом деле, тогда я скажу свое мнение, наконец, мне книга, вот первые 4 главы вообще не понравились, если честно. То есть вот я поддерживаю, как Данил сказал, что это похоже, вот когда ты читаешь, что каждая отдельная часть и глава, как бы, ну, это достаточно интересный как будто бы пост сам по себе, но вот мне было все время как бы сложно понять, как все это увязывается между собой. То есть как будто бы вот там есть такие немножко параллельные ветки, внутри которых ведется какое-то рассуждение, но я каждый раз, переходя от главы к главе, мне сложно было себе ответить на вопрос, как бы, почему мы сейчас именно про это начинаем говорить, как вот это в какую-то единую картинку складывается и так далее. Но если это все рассматривать как вот набор отдельных таких, ну, типа как новелл, да, как вот, знаете, там бывают сериалы, где каждая серия продолжение предыдущая, есть там как какое-нибудь черное зеркало, каждая серия немножко сама по себе. Вот это больше похоже на черное зеркало, и мне прям последняя глава супер зашла. То есть вот мне прям ее было очень интересно читать. Там много вещей, которые мне перекликаются вот именно с теми штуками, о которых я много думаю в последнее время. Вот в том числе то, что ты, Алексей, заметил про там лекцию про капиталы. Да, вот прям там много вещей, которые мне прям близки. Я понимаю, что мы примерно говорим об одном и том же, просто немного разными словами. И мне на самом деле было бы, наверное, интереснее вот именно книгу прочитать, которая бы выросла из этой пятой главы, где не было бы в этих рассмотрений традиционных капитала, там типа, ну, давайте подумаем, как там работает фондовый рынок. Ну, блин, таких книг дофига. А вот про такие более концептуально сложные вопросы книг гораздо меньше, и мне было бы интереснее больше, наверное, про это почитать. Но вот даже в текущем виде пятая глава, на мой взгляд...
Пятая часть, конечно. Ну да, да. Прикольно. Да, прикольно. Спасибо часть, за идею. Да. Мне кажется, действительно, теперь возникают какие-то у меня и идеи, и мысли, как ее дальше развивать, потому что если, да, вы мои книги читали, понимаете, что у книг очень много версий, они постоянно растут, дополняются, но теперь вот благодаря нашей встрече кое-какие идеи по ее редактированию и дописыванию появляются, и хорошо, что она тебя тронула, эта глава наиболее сильная, я ее тогда буду расширять.
Тебе, может быть, знаешь, что тебе надо сделать на сайте опросник, типа ты отвечаешь на 10 вопросов, там, сколько у тебя денег, что тебя интересует, и тебе просто потом бот, чат GPT склеивает версию книги специально для тебя из всех вот этих
7 книг. У меня была такая идея, когда я Холиномик написал, что, типа, вот ты нажимаешь там несколько галочек, и она тебе конструирует учебник, который нужен именно для тебя, вот, но что-то я не решился, мне показалось, что это слишком замороченная какая-то идея.
А вот у нас слабо достаточно.
Да-да, то есть вопросы типа там, ты богатый, да, ты красивый, да, типа, ну все, заебись, ты уже рептилоид, тебе достаточно. Костя, добавь ты, мне кажется, что-то ты молчишь, ты обычно больше всех говоришь, что-то неправильно здесь.
Я хотел сказать, что если ты искренне отвечаешь на эти вопросы, ты не врёшь себе.
Повторил насчет рептилоидов, что люди туда ловятся за рецептом счастья, и... Опять же, здесь хочу со своей профессией как-то озвучить, что если мы берем непосредственно взаимоотношения денег и счастья, там корреляция есть, но она слабенькая. И, по сути, то, что дает достаточно хороший уровень счастья, это отношения с другими людьми, это друзья, семья, романтические партнеры.
И это значимость профессиональная, когда человеку просто нравится его профессия, и он чувствует, что он на том месте. Вот эти штуки дают достаточно хороший буст, например, от счастья, а сами по себе деньги тоже дают, но в меньшей степени.
Да, Костя, что-то...
И как раз в первых двух моментах...
Да.
А меня... Ну, меня сейчас совсем не слышно.
Сейчас все хорошо.
Не слышно хорошо. Видно немножко. Слышно тоже.
А, ну, может, что-то с интернетом. Да, и как раз вот этих вещей добиться относительно легко. То есть, понятно, есть там книга Bullshit Jobs, что достаточно много работ, которые не особо значимы, но в целом, если приложить некоторые усилия и целенаправленно двигаться в этом направлении, можно найти профессию, которая будет устраивать, и доход от нее будет просто достаточно. И опять же, слово «достаточно», оно, как я понимаю, звучало в книге Алексея, и также отношения с другими людьми построить, чтобы они всех устраивали. И вот он, собственно, рецепт счастья. Для этого не нужно становиться рептилоидом, это уже избыточная задача.
А я вот, хз, что ты сказал, типа, ну, можно гораздо проще добиться, там, просто отношения построить классные, найти дело своей жизни. Ну, типа, говно вопрос. Блин, наоборот. Мне кажется, даже бабки проще заработать в каком-то смысле, чем все вот это соединить одновременно.
Ну, хз, опять же, может, у меня здесь какой-то мой профессиональный байс, то есть я из своей профессии смотрю и понимаю, как людям помочь это сделать, и в целом достаточно успешно, и возможно, но я не знаю, у меня другая статистика в этом плане.
Окей, понятно.
То есть вся статистика, что люди хорошо строят отношения и хорошо строят свою профессию,
люди ко мне... Да, приходят с конкретным запросом, то есть у них есть определенный набор ресурсов, и они хотят из этого что-то цельное построить, и я им помогаю из этих ресурсов нужное задание построить. Обычно оно выстраивается.
И обычно... Константин, а у тебя сколько стоит сессия? Давай начнем с твоей целевой аудитории.
Я думаю, что да, наверное,
это позволит говорить разбирательно, надо понимать, чтобы все построилось.
Я еще хотел сказать, что я очень хотел печатную версию купить, потому что в Алмате здесь продается хулиномика, ну, печатная, вот, и я в том же магазине спросил, есть ли у вас книга «Капитал» Алексей Марков, и девушка такая на меня смотрит, говорит, может быть, Карл Маркс? Не путаете ничего. Я говорю, нет, точно, Алексей Марков, точно.
Скоро будет наоборот.
Но я не был.
Маркса будет, может быть, Марков. Что вы спрашиваете?
Может быть, это одно и то же, да. Может быть, это просто со временем как-то смешалось. На самом деле, с печатной версией есть, ну, не то, что проблема, а, я бы сказал, особенность. Это такой момент дисклеймера, да, что издательство настаивало, то, что хулиномика в подарочной версии, она очень хорошо продается. И издательство настояло на то, что «Капитал» вышел сначала в подарочной версии, а потом в какой-то другой. Поэтому мы, во-первых, довольно сильно спешили, чтобы ее успеть издать. Во-вторых, мы добавили туда приложение, которое не такое большое отношение имеет к самой книге. То есть мы добавили туда словарь. И словарь тоже не полный. Типа, что есть, давайте добавим. И плюс еще какие-то мысли, которые у меня остались, но я их не успел дописать, доредактировать. Они вот сейчас вот в каком-то там находятся в том почти законченном состоянии. То есть версия «Капитала», которая будет не в подарочной обложке, а там в обычной, которая пойдет в обычную серию, и которая доедет, скорее всего, там до Казахстана, она, скорее всего, как книга будет более цельная, но менее красивая.
Наконец-то рептилоиды пострадают по сравнению с нами, обычными людьми. Справедливость восторжествовала. Давайте я предлагаю, ну, как бы все высказались в целом по книге, давайте сейчас вопросы к Алексею. Вот у меня такой вопрос созрел. Ну, как мы уже обсудили много раз, большое количество книг написано, в этой много интересных идей про жизнь, особенно вот в конце. Мой вопрос такой, если бы ты вернулся назад во времена своей молодости, там, не знаю, 16-летней, то вот с высоты своего опыта, что бы ты сейчас самому себе, там, не знаю, посоветовал, например, делать по-другому в жизни, что ты тогда не осознавал и, может быть, не совсем так сделал, как тебе сейчас кажется более, хотел сказать, оптимальным, но потом вспомнил, что про эту книгу я писала, более удачным, что ли?
Ну, несколько есть вещей. Ну, я про часть уже говорил. Во-первых, конечно, я бы себе посоветовал быть более решительным. То есть мне не хватало смелости, очевидно. Ну, сейчас это очевидно. Тогда мне казалось, что я там, ого, там, смелый такой паренек. Нет, некоторые решения довольно важные. Я, наверное, слишком долго принимал. Может быть, я не слишком как-то агрессивно был. Ну, агрессивно неправильно слово. И именно то, что я не брал на себя достаточно риска, а мог бы вполне, мог бы взять.
Про финансы или про бизнес, или про что?
Нет, даже и про отношения тоже. Ну, то есть от того, от момента, что ты вот позвать понравившуюся девушку на свидание, ну, сейчас я понимаю, что глупо не позвать, если, потому что ты ничего не теряешь, да, если тебе отказывают. Вот, но в 16 или там в 20 или даже 25 лет ты это не понимаешь, и вот хорошо бы я это понимал. То есть надо брать немножко больше риска. Вот, но это мне совет, да, кому-то я оговорюсь, может быть, надо брать меньше риска, да, кто, ну, кому-то больше риска уже это, там, проблемы с законом может означать. Вот в моем случае нет, я был нерешительным. Ну, не то, что прям совсем нерешительным, но вот недостаточно решительным, я бы сказал, вот так. А вторая идея, наверное, я бы не стал свое менять поведение, просто сказал бы себе, что некоторые люди тебя подведут, но как бы ничего страшного. Все равно продолжай делать то, что ты делал, и просто не переживай. Да, да, подведут, и кто-то, может быть, тебя даже предаст, но в этом нет ничего страшного. Те, кто не предадут, с ними все будет в порядке.
Понятно, спасибо.
Ребята, я бы задал вопрос. Да, я бы задал вопрос. Может быть, есть ответ в конце книги на эту тему? Может, нет. Про достаточно. Вот человеческая природа, она все-таки кажется такова, что все время изнутри тебя подпинывает к тому, чтобы хотеть X3, X10, к любой сумме, ну, капитала в любом виде, который типа уже есть. Вот. Ну, тут, наверное, два вопроса. Вот у тебя есть ощущение внутреннее с собой договоренность, что тебя достаточно сейчас? Первый вопрос. И второй сразу же туда же. Ну, есть ли какие-то практики, техники, которые ты используешь, или мысли заготовленные, чтобы не лезть на рожон или там не рисковать слишком сильно, потому что ты понимаешь, что, в принципе, уже достаточно. Типа, зачем?
Давай сначала на первый вопрос. Я как бы разумом понимаю, разум писателя, который об этом писал, понимаю, что мне уже достаточно, и пытаюсь себя в этом убедить, потому что действительно мы живем, я и моя семья живем в очень комфортных, суперкомфортных условиях, и не то, что мы их не заслужим, а если начать себя сравнивать с другими, ну, это прям очень высокий уровень комфорта, конечно, не максимальный, бывает, я бывал в гостях, где люди живут получше, вот, но глупо мечтать о чем-то большим этого действительно совершенно достаточно. Я себя пытаюсь каждый раз убеждать, что, ну, даже если я сравниваю с самим собой, да, как я жил в детстве, ну, это совершенно невозможно сравнить так, как живут мои дети. То есть они настолько обеспечены, даже не в материальном плане, а, ну, в каком-то бытовом, наверное, так сказать, да, что начинает, сколько у них мест в доме, да, и какие у них есть возможности, это абсолютно просто несравнимо с тем, как жил я, но тем не менее я же тоже, в общем-то, в какого-то нормального человека превратился. То есть это, видимо, не так уж было все важно, и я себя вот этим как-то убеждаю. Ну, грубо говоря, наши родители были в гораздо худших условиях, чем мы, и все равно они же нас-то воспитали, ну, нас, я имею в виду меня, там, жену, сестру, людей, моих друзей, и все равно люди-то приличные получились, поэтому я себя вот как-то вот этим стараюсь, ну, подпинывать, что ли, или успокаивать, и говорю, что, ну, вообще-то, я себя счастливым человеком. И вопрос, если я буду пить вино там не за 2000, а за 20 000 бутылку, стану я ли счастливее? Ну, я уже нет. То есть у меня, наверное, последний год, может быть, два, а мне сейчас сколько, 43 года. Я себя убеждаю в том, что во многих, в очень многих бытовых вещах я достиг, ну, не то что потолка, но уже глупо желать чего-то большего, потому что это все большего по... Это требует настолько больших вложений. Ну, то есть, взять, хороший пример с вином, да, или там взять с перелетами. Там, вот летая бизнес-классом, можешь себе спокойно купить там какое-нибудь место перед сиденьем. Но чтобы пересесть в первый там или в бизнес-класс, это уже, ну, настолько много больше денег нужно. Или там машина, да, пересесть на более комфортную машину. Вот у меня машина китайская, стоит 2,5 миллиона. Ну, можно бы пересесть на машину получше? Да, можно купить машину за 10 миллионов. Но мне, я у себя, я уже абсолютно точно знаю, что мне не станет в ней лучше. Или станет лучше, но настолько, настолько незначительно, то есть это будет, ну, совершенно не стоящее того увеличение комфорта. И вот за последние, там, наверное, пару лет, как раз я когда писал «Капитал», вот таких областей, где я понимаю, что следующее увеличение комфортно, оно просто несоразмерно тратам, их становится в моей жизни все больше. И я вот как-то вот по... как-то иду по областям, как сказать, по сферам жизни, и себя в каждой из них убеждаю, что большего мне и не нужно, и действительно хватит. Но я в спортзал хожу. У меня спортзал стоит одно посещение 300 рублей. И я абсолютно доволен. То есть я понимаю, что ну нет никакого у меня смысла платить 3000 рублей, потому что мне ну вот так вот устраивается абсолютно все в зале за 300 рублей. И вот таких сфер становится все больше, и я надеюсь, что когда-то они вот у меня закончатся, и я действительно перестану думать о каких-то приземленных вещах типа денег.
Блин, у меня сразу вопрос про дальше. Можно я ворвусь? Вот, ну, как бы, вот последняя дискуссия, да, вопрос-ответ, она была в такой парадигме, что типа enough — это прям очень крутая штука, вопрос просто как до этого достигнуть. Но если посмотреть с другой стороны, вот вся наша жизнь — это же есть вот эта вот игра, да, в которую ты играешь, постоянно пытаешься перейти на следующий уровень, и мы как будто бы сейчас обсуждаем, что типа, ну там, к 42 годам нужно понять, что играть на изи, как бы, это уже достаточно интересно, ну да, всех монстров ты уже знаешь, как бы, играть несложно, ну и вот, как бы, и играй на этом уровне до конца, как бы, жизни. Но ведь в каком-то смысле вот это вот ощущение, что немножко недостаточно, и нужно перейти на какой-то следующий уровень, оно в том числе и дает какой-то там интерес к жизни, ну, удовлетворение, счастье в каком-то смысле. Вот, Лёша, не видишь ли ты здесь, ну, противоречия определенного, да, и не получается ли, что ты, борясь как бы с вот этим вот неудовлетворением, в том числе...
Опускаюсь на более легкий уровень, да? На изи, перехожу на изи.
Не то чтобы опускаешься, а как будто бы ты останавливаешься, и это кажется, с одной стороны, логично, вот этот буддийский принцип, типа, что не надо многого хотеть, как бы, и не будет страданий в жизни. Но у меня внутри какой-то червячок крутится, что как будто бы здесь еще одна есть скрытая ловушка, типа для вот этих вот, которые стали как будто бы более просветленные в кавычках, но по факту они просто как бы из своей жизни весь драйв убрали.
По факту они неудачники.
Ну, не то, что неудачники, но типа это как будто бы тупиковая ветвь, да, что вот ты как бы идешь-идешь, а в конце потом понимаешь, блин, так надо было херачить крутые, интересные вещи, продолжать рисковать, как ты сказал. То есть вот это вот ощущение неудовлетворения, это в каком-то смысле же тоже, ну, типа риск. Ты рискуешь остаться неудовлетворенным, но если выгорит, ты рискуешь как бы кайфануть от того, что ты смог. Вот не нужно ли, продолжая эту мысль, рисковать и здесь тоже продолжать в 42, чтобы не пришлось потом в 62 на книжном клубе говорить, блин, да что-то я рано удовлетворился, надо было, короче, херачить еще продолжать.
Еще по каждый год по книге надо писать, а зачем я написал только 7? Почему? Много 47, да? Смотри, здесь я, кстати говоря, себя сравниваю с людьми, с другими, хотя это, наверное, не очень хорошо, но я сравниваю себя с людьми, там, со своими друзьями, близкими, которые, ну, не достигли такого материального положения, как я. И я здесь смотрю на них, что среди них есть абсолютно, ну, не то, что абсолютно, не знаю, абсолютно, очень счастливые люди, может быть, даже счастливее, чем я. И когда ты начинаешь мерить все это счастьем, а не вот... То есть, мне кажется, что счастье — это более интегральная оценка жизни, чем вот хобби, карьера, плюс там отношения, плюс еще что-то. Все равно в конечном счете все выражается, не все, но самое важное выражается, сколько у тебя в жизни счастья. И вот здесь нужно действительно себя спросить, а я вот через там 30 лет буду ли жалеть о том, что я сделал или что я не сделал? Когда так подходишь, то есть, а это же есть о том, что ты был доволен своей жизнью. Если ты доволен, ну, ты счастливый человек. Если ты недоволен, значит, ты несчастен и неправильно свою жизнь прожил. Другого слова ты не подобрать. Вот есть счастье, есть несчастье. И люди, которые зарабатывают меньше денег, и которые, может быть, играют эту жизнь на изи, они счастливы, а, может быть, зачастую более счастливы, чем те, кто пытается чего-то большего и не достигает. Поэтому здесь я скорее бы... завидовал тем людям, которые более счастливы и, может быть, менее успешны.
А как ты счастье здесь трактуешь? То есть там же есть вот эти дебаты большие про то, что счастье — это как ты осмысляешь свою жизнь. Вот как ты сказал, да, там на смертном одре ты такой окинул взглядом, подбил итоги и такой, ну да, я там, значит, достиг чего-то хорошего. Или на самом деле счастье — это что-то такое вот, типа, мимолетное, когда ты в моменте просто там в потоке, значит, ощущаешь какие-то вещи. Вот что это вообще такое-то для тебя?
Ну, здесь тоже я, наверное, не свою мысль скажу, а откуда-то украденную. Подожди, я даже писал, по-моему, Тони Шей в своей книге «Как раз достигая счастья». Но он причем плохой пример. Тони Шей — это основатель магазина «Запас». Книга хорошая. Он там интересно про свою карьеру пишет, про основание бизнеса. Книга, повторюсь, называется то ли «Достигая счастья», или как-то, по-моему, «Delivering happiness», по-моему, она называется. Типа, «Доставляя счастье», вот она называется по-русски. Он, наверное, был счастливым человеком и безусловно, богатым, но у него при этом очень странная кончина, да. Три года назад сообщалось, что он умер в особняке, который купил своей секретарше, которая была его любовницей, при этом в его крови нашли все возможные вещества, которые можно было найти, то есть там от алкоголя до всего остального, и вот это как бы показывает, что не особо он был как-то, наверное, счастлив, а может быть, это у него была высшая степень счастья, как раз мы просто не знаем, в таком состоянии. Так вот, он пишет, что очень... Ну, мне просто нравится такая вот как бы парадигма, что есть два разных счастья, или как два уровня, что ли, счастья. Первое счастье — это когда ты нашел свое предназначение, какую-то истинную цель. Ну, я бы лучше сказал, наверное, мне больше нравится слово «роль», да, свою роль, профессию в жизни. И ты в ней хорош, тебе нравится сам процесс. И это такая нечто большее, да, это главное. Но люди стараются, почему люди не очень счастливы, потому что они ищут счастье другого типа, это вот краткосрочное счастье, когда мы получаем удовольствие, и чаще всего мы покупаем это удовольствие, то есть это не то, что радость от того, что ты пробежал марафон, нельзя купить пробежку, да, в марафон ты должен пробежать, для этого ты должен там полгода или год тренироваться, или там что-то, другое достижение, или там ты не можешь получить удовольствие от выступления на сцене, если ты не, ну, тебе нужно стать сначала музыкантом, потом тебе, вот, ну, ты можешь заплатить, сходить на концерт и испытать, ну, как бы посмотреть, что испытывает музыкант, да, он испытывает радость, за которую даже ему платят, вот, но это, тем не менее, нечто такое краткосрочное, ты можешь купить себе мороженое, можешь купить там себе вино, не знаю что, это будет краткосрочное удовольствие, но гораздо выгоднее, как в том эксперименте с камнями, не Робинс в Суе, да, упомянут, что сначала надо жизнь напомнить чем-то большим и важным, вот этим большим счастьем, своим предназначением, своей ролью в жизни, а потом уже наполнять его маленькими удовольствиями, которые будут повышать твой уровень счастья. То есть вот я бы поделил на две составляющих, и ошибка основная у людей в том, что они сначала начинают или пытаются достигнуть, ну, получить удовольствие или даже радости от жизни путем вот этих маленьких, не сильно значимых вещей.
Ну, и получается, что в этой парадигме, как бы, когда ты говоришь, что там надо стремиться к счастью и надо понимать, что у тебя уже достаточно, ты на самом деле говоришь про то, что не то чтобы нужно, типа, вот в моменте постоянно проживать это ощущение достаточности, от этого кайфовать, а скорее про то, что когда ты принимаешь решение, тебе нужно ориентироваться не на то, что, типа, как бы мне там заработать больше денег и повысить комфорт, а на то, типа, какими решениями я могу приблизить себя к вот этим вот каким-то классным ролям, от которых я кайфую, но в процессе приближения к этим классным ролям ты, тем не менее, можешь, ну, как бы достаточно сильно продолжать выворачиваться наизнанку, выходить из зоны комфорта и так далее. Вот я правильно считал эту мысль?
Да, слушай, ну, на самом деле это хорошее резюме для книги. То есть если настолько глубокая мысль придет читателю в голову после прочтения, то я буду очень рад.
Ребят, как меня слышно?
Слышно нормально.
Нормально? Я хотел спросить, Леша, скажи, пожалуйста, как с музыкой? Как музыкант Аспар?
Так, и тут же пропал голос. Как музыкант, я даже и не слышу.
А, сори. Я спрашивал, как тяжела с музыкой студент? Ты продолжаешь выступать, играешь,
Да, продолжаем выступать, и более того, как-то наша география волей-неволей расширяется. Недавно вот новую страну посетили Арабские Эмираты, даже там сыграли свой концерт. Ближайший концерт в Москве, вот в Кремле, ну, не такой уж не самое последнее место. Кому-то, конечно, там не нравится выступать, но вот мне нравится. Уже третий раз мы играем в Кремле. Это будет 5-го, что ли, апреля. Заодно реклама концертов. И довольно большой тур стоит сейчас Урал-Сибирь в марте-апреле. Но у меня возникла такая мысль, что, может быть, потому что у меня все творчество на английском языке, что, может быть, пора попытаться. Я все время как-то очень относился скептически к русским текстам, но сейчас понимаю, что, наверное, все-таки больше спроса будет на русскоязычную музыку. Возникла идея кое-что перевести на русский и попытаться поездить со своим материалом. А так, ну да, большая часть музыкальной карьеры — это кавера, вот, но она меня совершенно не смущает. Я очень рад, когда нахожусь на сцене и людям приношу таким образом удовольствие, ну и себе тоже, и себе тоже. Мы играли в Казани 6-го, что ли, числа, и я первый раз, наверное, лет за 7 сыграл трезвый концерт. Это было удивительное совершенно ощущение. Такое, ну, я бы сказал, новое, да, или давно, давно забытое, старое.
В Лимассол приезжай.
Слушай, ну, я хочу, там, на Кипре можно совершенно спокойно даже 3 концерта можно сыграть, да, в Лимассоле можно сыграть в этом, где в Айанапе, наверное, и в Пафосе, можно там, ну, люди даже по 3 концерта там дают. А, ну, в Никосии, наверное, еще играют.
Ну, я думаю, с Лимассола можно начинать, как бы, там как пойдет.
Причем я думаю, что это абсолютно реальная такая тема, что должен там собраться народ, послушать Металлику с оркестром, и греческие музыканты сыграют. Ну, в Дубае у нас, кстати, был концерт, там играли в основном британцы, ну, вот как так получилось. Там часть русских, часть британцев, и пару было, наверное, ребята из Пакистана, из Индии, на скрипачей. Но было очень интересно. Такой международный очень, очень, очень был состав.
А в Дубае ты тоже трезвым выступаешь? Там же нельзя или как?
Не, в Дубае там нам привезли из специальных магазинов.
Окей, понятно. Для музыкантов магазины. Так, ребят, у кого-то есть еще вопросы или интересные темы для обсуждения?
Меня одна вещь смутила. Дело в том, что парниковый газ, чем СО2. И вот как сформулировать, действительно ли ты считаешь, что изменение климата не из-за СО2?
Я считаю, что мы не можем утверждать, что изменение климата происходит от действия человека. Вот так. То есть глупо отрицать, что оно происходит, но мне кажется, так же глупо утверждать, что изменение климата происходит исключительно по вине человека.
Ну, это странно, потому что если ты ссылаешься на разные исследования, то, по-моему, ну, не по-моему, а все-таки новый консенсус состоит в том, что это из-за деятельности человека, и как так, да, как это можно сочетать, что в целом мы ссылаемся как бы на исследования ученых, а потом консенсус онлайн пренебрегаешь консенсусом ученых.
Не, ну как, есть другие исследования, которые говорят, что, смотрите, у нас было на планете времена и гораздо жарче сегодняшнего, и людей при этом не было на планете. Ну, то есть, как бы, смотри, можно смотреть на 20 лет назад, можно на 200, можно на 2000, можно на 20 тысяч лет назад посмотреть, а там все будет совсем разное.
Ладно, я не буду в этот спор вовлекаться, но это странно.
Мне кажется, тебе нужно накидать статью со ссылками для Алексея, просто переубедить его данными, и он, может быть, в следующей версии...
Не, я в принципе, в курсе этой дискуссии, и как бы стараюсь какие-то последние данные изучать, вот, но, тем не менее, пока еще остаюсь при своем мнении. Но меня легко переубедить, я не то, что совсем как-то упертый в этом плане. Будут достаточно убедить доказательства, я с удовольствием свое... Как говорится, если у меня есть принципы, но если они вам не нравятся, у меня есть другие.
Я папаша просто намекает, что типа доказательства уже есть, ты просто не погрузился. Но это, мне кажется, тема...
Мне кажется, они недостаточны. Они сейчас кажутся недостаточно.
Проще, чем статью писать, которая была из Павла убеждать. Проще просто в книжке сделать одно предложение про то, что типа... Но есть как бы люди, считающие по-другому. И дальше продолжим.
Может быть. Да, кстати, да.
Сделай. Ну, слушай, это еще хуже, типа, ты такой, ну, не все так однозначно, типа, тут правда, всю мы не узнаем, непонятно. Поэтому.
И потом еще, конечно же, никто доказывать ничего не стал.
Так и рождаются конспирологические теории.
Да, но с другой стороны, в книжке про рептилоидов, мне кажется, это все очень органично. Конспирология, вот это. Ок, ну, я предлагаю потихоньку...
Егор что-то хотел сказать, да, по-моему, там мне было не прервали.
Блин, очень плохо слышно, честно.
Очень плохо, а так лучше?
Да, чуть лучше.
Чуть лучше, но не слишком. Алексей, скажи, пожалуйста, а у Иракома, что ты считал успешный инвестор? В принципе, о, не нравится, ты пишешь музыкант. И это тоже уже тебе пропускать какие-то басы. Ну, вичингл, грубо говоря, не бой. А вот исследовательская деятельность, я вот просто пропустил, это тебе насколько прибыльно, в принципе, было весить?
Вот, не все, не все я услышал. А, типа, вхожу ли я в топ-5% писателей по России, по заработку? В этом вопрос.
Бывает ли это финансовая книжная деятельность, описание книг?
А, да, да, окупается, причем она довольно быстро стала окупаться, потому что тиражи сразу стали большие. Я думаю, что писатель, который продал, ну, типа, 100 тысяч книг, уже может жить только книгами. Ну, все вот это примерно такая граница. Я сейчас про Россию. Понятное дело, что там в странах по-разному, и где-то можно, наверное, с меньшего количества... Не, ну, по Америке, мне кажется, там идея в том, что ты продаешь миллион книг, и с каждой по доллару зарабатываешь, и вот твой миллион долларов. Там какая-то такая математика. У нас не так. У нас каждой книги получает писатель. Вот. Но я думаю, что я вхожу в топ-10 писателей нонфикшена в России. Причем так, ну, достаточно стабильно, там, 3-4 года, или там, например, 3 года из последних 5, я точно в топ-10 вхожу. Можно ли этим, только этим жить? Да. В моем случае можно, но я же это монетизирую каким образом? Довольно много зарабатываю с рекламы, то есть не то, что много, я и немного продаю, но из-за того, что я не блогер, а писатель, я могу за свою рекламу брать в 2 раза больше денег, чем взял бы блогер. И поэтому писательство становится прибыльной профессией.
Надо книгу писать.
Что за тело про писателя и блогера? Я просто не знаком с этим ценообразованием.
Просто писатель может брать больше денег за рекламу, чем блогер.
Почему?
Потому что он написал книгу, и он... Ну, на самом деле, это же стандартная такая история. Это американская история. Типа, зачем человек пишет книгу? Он продает, там, не знаю, пусть будет это 5 тысяч книг или 10 тысяч книг. А потом он ездит с лекциями, где рассказывает то, что написано в книге, но просто лекция стоит не 2 доллара, как, там, не 20 долларов как книга, а 200 долларов. И как бы монетизируется это вот таким. Ты написал книгу, значит, ты можешь дорого продавать свои лекции, или там дорого продавать свои мастер-классы, или дорого продавать рекламу.
Окей, ладно. Про лекции я понимаю, про рекламу до конца нет, но надо про это подумать, видимо, отдельно тебя просить. Может, надо все-таки заканчивать наконец-то.
Ну, слушай, это будет буст к твоим расценкам.
Там была это как раз статья про то, что уже выбирать, как правильно прокрастинировать. Ой, статья, глава. Отложи все и выбери цель номер один.
Это было в лягушке, это в лягушке было.
Нет, здесь тоже было. Я помню, я на это обратил внимание. А мне, кстати, можно было слышать?
Что?
Да, вот
так. Ладно, я врываюсь. У тебя музыкальный успех и писательский прошел после финансового? Если да, то не кажется, что это во многом причина?
Ты знаешь, у меня удивительным образом они наложились друг на друга все три. То есть у меня одновременно пошла наверх музыкальная карьера. Чуть ли не в тот же год, когда у меня появились первые большие концерты, меня издали. И у меня в этот же год появились деньги на... Ну, то есть компания, в которой я был инвестор, вышла на IPO. То есть до этого я знал, что я заработаю денег, но, во-первых, не знал сколько, не знал когда. И у меня дети появились тоже самое. То есть первая дочка родилась тоже в один сам. То есть это как-то все копилось, потом произошло одновременно.
Да, спасибо. Я отключаюсь, сам спасибо, у меня все подряжается, мне пора идти.
Я думаю, мы тоже будем завершать, на самом деле, потихоньку. Спасибо большое.
Да, спасибо всем за приятную беседу. Да, очень было прикольно. И вопросы, и, надеюсь, что ответы. Я и сам для себя кое-что новое узнал, а это самое главное.
Мне тоже было очень интересно пообщаться. Я, правда, не знаю, сможем ли мы выложить запись, потому что качество звука местами не очень. Будет в следующий раз правило. Все приходят с гарнитурами, обязательно подключаются. Но, окей, тем, кто нас смотрел в записи, если мы все-таки это выложим, надеюсь, вам было интересно. Будет ссылка на книгу «Капитал» Алексея Маркова в описании. Я надеюсь, что вы поняли, что надо прочитать, составить мнение самостоятельно, равно как и про другие книги Алексея, упоминавшаяся уже «Лягушка», «Брокколи», господи, я забыл, кто там третий, «Слон», «Слон», да.
«Слон», «Слон».
«Слон», у нас на аватаре нашего книжного куба до сих пор красуется. Вот, книги неизменно всегда порождают интересные обсуждения, поэтому сходите, купите, прочитайте и рецензию напишите, можете даже Алексею в личку прислать ее. Он ее, возможно, в добром пиаре опубликует и вас послал.
Да, очень рад. Очень так люблю.
Да, спасибо всем.
Да, прибудь с вами
рад. Да, спасибо, Павел, за приглашение. До новых встреч. Пока.
Так, все, отрубаемся.